Здравствуйте, друзья. Доброе утро. У нас хороший вопрос. Я, будучи жителем постсоветского пространства, совершенно не переношу так называемых ватников. Они просто выводят меня из себя. Я, разумеется, стараюсь не придавать этому значения. Но это так массово. Например, включаешь телевизор, хоть это я делаю очень редко, и кругом пропаганда. Россия впереди планеты всей, и в таком духе. А люди, причем в большом количестве, искренне верят в это. Убеждены и пытаются навязывать свою пропутинскую позицию здравомыслящим людям. О том, что Запад загнивает, а мы развиваемся. Это порой доходит до абсурда. Даже мой отец в этом уверен. Как вы относитесь к таким людям? Они порой вас не выводят из себя. По скриптум. Возможно, я слишком молод, мне ведь всего 18. И я так ярко реагирую на это. А вы более взрослый и относитесь к этому спокойно. Заранее благодарю за ответ. Вот так вот, друзья, вопрос поставлен. Что тут сказать, друзья? Есть много факторов, о которых можно поговорить. Факторы, которые как бы добавляют что-то к этой картинке. Ну, первое, что мы должны сказать, это то, что идеология, или точнее, может быть, сказать, мировоззренческие какие-то вещи, мировоззренческие, это более точно, чем идеология. Значит, мировоззренческие вещи формировались последние там, ну, скажем, на Руси, если мы говорим, да, там, правильно, в Руси или на Руси, вот это интересный вопрос, ну, неважно. Вот на Руси мировоззренческие вещи формировались вот со времен, скажем, там, князя Владимира в таком, как бы, христианском русле. Ну, вот как могли, да, там, как могли. Сколько времени заняло там и какие обстоятельства были, так сказать, вовлечены. Это отдельный разговор совсем. Но как бы вот к тому моменту времени, в котором мы с вами сейчас находимся, ну, скажем, или так скажем, вот на 100 лет назад отойти к революции 17-го года. Вот на момент революции 17-го года большевистской. Так вот, вот христианство в основном, вот православие, точнее, да, православие в основном формировало вот такие нравственные, философские, мировоззренческие основы общества. Вот 1000 лет. И вот это там Остапа Бендеровская, там, почем опиум для народа, да, вот, оно так, как бы, да, вот, после того, как произошла революция, у нас идеологическое, так сказать, оружие изменилось. Церковь была просто, ну, я не хочу сказать, там, понижена в статусе, а просто фактически уничтожена. Начиная с служителей культа и кончая, ну, просто изничтожением физическим, разрушением церкви. Я помню свое детство, вот, ну, скажем, 60-е годы. Я, например, занимался боксом в секции, которая находилась в здании церкви. Вот метро Бауманская, Спартаковская улица. И вот там была церковь, вот храм был. И там борцовский зал, боксерский зал, там изумительная была эта банька, вот в этом, знаете, в кирпичах вот в этих вот. Совершенно потрясающе было, прям в церкви. Сколько складов было в церквях, а просто вот, ну, изничтожили. Потому что две идеологии не могут вместе, понимаете, два мировоззрения конфликтующих не могут уживаться, поэтому то, которое более сильное, его уничтожает, ну вот уничтожили. Так же, как когда-то княжеская власть, вот скажем, там, православие изничтожило язычество. Ну вот, нет больше. Ну, какие-то там хохмочки остались, да, там, венок там, венки девки бросают там на воду, или там, не знаю, через костер, может, где-нибудь прыгнут. Ну, так, в общем-то. Ну, многобожие там, да, понятно, там, не обошлось без святых там, и как-то вот пришлось заплатить дань язычеству. Но в целом, ну, в целом. И вот... Сейчас у нас как бы нет коммунистической идеологии, сейчас у нас нет православия толком нет. Ну, то есть, ну, вы знаете, как девки там губы помажут, там глазки подведут, ну, вот сейчас вот православие, тут подмазал, вроде как, глядишь так, типа православный, крест побольше с гимнастом повесил, вроде православный. То есть, это не фактор. Но на смену коммунистической вот этой вот пришла какая-то новая. Дело не в том, что она там коммунистическая или там какая-то фашистская или там тоталитарная или еще какая-то, но в тоталитарном обществе, где средства массовой информации контролируются абсолютно и полностью, причем они же подзаконно контролируются, ведь человеку можно там, ну, пришить любое дело, если он недовольный какой. А можно так, самого человека пришить можно, если что. Ну, бывают вот такие непонятливые, ну, пришили. Понимаете? Поэтому, когда есть тотальный контроль за средствами массовой информации, вот у Саддама Хусейна был тотальный контроль, у там, я не знаю, Каддафи был тотальный контроль, у Гитлера был тотальный контроль. Ну, вот и сейчас такой же. Поэтому, ну, то есть, не, вы скажете, как же вот там в интернете? Это, конечно. Но мы говорим, что вот, хотя они и в интернете сейчас научились. Так вот, поскольку контроль тотальный, то, соответственно, мы говорим, вот они что-то свое такое навязывают. Мировоззрение определенное навязывают. Ничего фундаментально нового в навязываемом мировоззрении нет. Там немножко из православия, там значительно, очень много из коммунизма. Сляпали такой современный бренд. Но этот бренд базируется на внутреннем, на существующем в сознании людей каком-то фундаменте. Да? Там смесь такая, мракобесие с нацизмом. И, в общем, вот это все там есть. Коммунизм тоже был смесью мракобесия с нацизмом, разве нет? И вот так чуть-чуть какие-то модификации. Но 80%, я вот слышал, какую-то передачу смотрел, и там говорят, что 80% людей, населения, конформисты. Что это значит? Они не выходят на демонстрации, они не ведут активную борьбу там политическую, они принимают правила игры. Им говорят, вот так. Они говорят, ну хорошо, так. Они не пойдут на болотную, понимаете? Они вот живут и живут. Речь шла о Российской Федерации в тот момент. Я не знаю, как там, как в других странах. Когда вот мы видели там 3 года назад демонстрации в Киеве, например, где там 1 000 000 человек выходил, это довольно существенно. Но все-таки Киев тоже там не то, что там 200 тысяч живет. То есть тоже, может быть, те же 80% все равно конформист. Плюс к этим 80% конформистов добавьте из оставшихся 20% еще там, скажем, четверть, да? То есть это люди, которые не конформисты, но им нравится. Вот им нравится то, что происходит. И вот вам ваши 86%. И все. Это было всегда. И вы можете сказать себе, я не могу жить в такой обстановке. Ну, не живите. Вы можете сказать, я хочу эмигрировать, я хочу застрелиться. Я вообще не хочу этого ничего знать. Я могу вот сказать, я телевизор не включаю, газеты не читаю. Там, вот смотрю Михаила Портнова. Пожалуйста, это можно. То есть вы можете спрятаться от этого. Частично, потому что все равно, если вы живете в стране, значит, вы неизбежно с этими людьми сталкиваетесь. Значит, вы неизбежно втягиваетесь в какие-то разговоры, в какой-то обмен мнениями. Но в принципе, вы можете и не общаться с этими людьми тоже. Когда тебе 18, и ты еще неопытный, ты по неопытности влезаешь в какие-то разговоры с людьми, с которыми на самом деле тебе, может быть, и не надо было бы разговаривать. Но ты пытаешься, вот горячие, знаете, молодой горячий пытается кого-то убедить или там переубедить там, и так далее. Пройдет некоторое время, и вы перестанете обращать на это внимание, вы научитесь. Вы поймете, как бы на практике, что гораздо проще с ними вообще не разговаривать. Или там научитесь переводить разговор на другую тему. Там еще что-нибудь такое. Вот, отец. Да, тяжело, конечно. Конечно, тяжело. Но больше того, вы можете сами стать таким. То есть у вас как бы есть большой шанс стать повзрослее и стать таким же. Вы думаете, вы защищены там от ваты вот этой на всю жизнь. Нет, вот. Вы же часть этого всего. И если вы не принимаете на 100% то, что вам там, значит, на уши вешают, вы можете это принимать на 75%. Оставшиеся 25% могут вызывать у вас раздражение. А 75% могут и не вызывать. Вот это ко мне все время, в каждой трансляции, которую мы делаем, прямой трансляции, и в комментариях постоянно мне пишут, за что вы не любите там Познера? Понимаете? А это вот как раз процент приятия или неприятия. Вы слушаете Познера, и он на 5% противоречит официальной вот этой пропаганде. У него работа такая, противоречит на 5%. А 95% он туда впихивает. И вы вроде слушаете его, и он вроде бы оппозиционный, и вроде такое, что-то такое скажет, а на самом деле это рупор, который 95% на вас выливает вот этого вот всего, так? А какие-то люди говорят, ты посмотри, какой революционер, прям на Первом канале, прям правду матку. Да, значит, я помню, когда он первый раз, вот, ну вот этот вот, по Америке-то он ездил с Ваней Ургантом, одноэтажный Америк, там первую половину серий, он там почти не лгал, ну так, а вот уже вторую половину, он там уже начал по-серьезному. И вот я какое-то обсуждение читал где-то на форуме там российском, и люди говорят, вот он поначалу как-то его сложно было смотреть, а под конец уже вот действительно правда матка пошла. Понимаете? Если без дерьма, так ты думаешь, наверное, лжет? И я к чему говорю, что вот это вот вы возмущаетесь, может быть, вы на 75% или даже на 95% являетесь частью этого дела. Мы все, которые там живут, жили, мы все в этом, во всем, понимаете, и я тоже, мне просто проще, я уже там 25 лет, 26, в каком-то другом мире немножко нахожусь, поэтому частично так от меня это все отлетело, но а сколько-то осталось же, ну не 100% же отлетело, поэтому следующий вопрос, который вы все должны задать, состоит в том, что ваш ли это народ и ваша ли это страна? Потому что если это ваш народ, если это ваша страна, если вы себя позиционируете как человек, который стремится к высшему образованию, какой-то такой интеллигентной работе и так далее, то у интеллигенции на Руси есть функция такая, исторически ей присущая. Эта функция, значит, состоит в том, чтобы свой народ любить, понимать и пытаться что-то делать, чтобы поднять его до уровня этой интеллигенции, а не опустить его туда совсем. Понимаете? Поэтому вы спросите себя, это мой народ? Потому что если это мой народ, вы не будете его называть ватниками. Вы будете с пониманием и с уважением относиться к тому, что происходит. Вы будете в том, что сегодня вы видите, видеть, может быть, какие-то зачатки будущего, более светлого. И, может быть, будете даже что-то делать для этого, понимаете? Может быть, вы чем-то займетесь хорошим, я не знаю, чем. Это от человека зависит. Кто-то, да, вот, может быть, сиротам помогает, кто-то инвалидам, кто-то, я не знаю, там, ветеранам войны, той войны или этой войны и так далее. Какое-то милосердие проявляет, может быть, что-то такое. Кто-то пишет, я не знаю, там, книги, которые будут в людях хорошие чувства. Блоги ведет на Ютубе, там, может быть, у каждого свой путь, понимаете? Я, например, вот веду этот канал, и я хочу сказать, что я гораздо больше влияния оказываю на то, что происходит там в странах бывшего СССР, отсюда, из Америки, вот этим каналом, чем если бы я жил там. Ох, тут машинка какая-то так встала, интересно. Окей. Да. И чем если бы я там жил. Ну, давайте, может быть, поверну на дорогу для разнообразия. А кто бы меня стал слушать, если бы я жил там в Москве? Понимаете? А так, вроде из Америки человек что-то такое рассказывает. И те ценности, которые в нашем поколении сохранились, вот я пытаюсь до вас донести, как бы, чтобы вы знали, что они есть. Вы можете принимать или не принимать, это ваше дело, но просто хотя бы вы знаете, что есть. Да, анекдот, я могу, вы можете смеяться или не смеяться, но вы хотя бы будете знать, что есть такой анекдот. Понимаете? Вот примерно так, вот эта хохмочка. Значит, вы должны определиться, самое главное, 18 лет. Вы, может быть, еще не готовы определиться, но вы хотя бы можете задуматься над этим. Задуматься над тем, ваша ли это страна, ваш ли это народ. Есть ли у вас какие-то обязательства или какой-то, признаете ли вы за собой какой-то долг в отношении этого народа, страны. Это не значит, что вы должны там обязательно жить. Вот, скажем, Тургенев там жил в Баден-Бадене и при этом там писал замечательные вещи. Там, ничего страшного. Понимаете? Поэтому это не то, что вот так прямо напрямую связано, но как бы где ваше сердце, понимаете? Вот я считаю, что когда вы с этим определитесь, то у вас само собой как бы подчиненно решится вопрос с отношением к людям, которые, ну, может быть, вам не нравится, что они думают, вам не нравится, что они являются как бы такими слепыми орудиями пропаганды и так далее. Бывает. Понимаете? Бывает. В общем, думайте, я не знаю. Как бы не выплеснуть, понимаете? Как бы не выплеснуть младенца вместе с водой из купельки, понимаете? То есть вот вы можете там в борьбе с ватниками весь народ списать к чертовой матери. И с чем вы останетесь? Поэтому тут осторожно надо как бы. А эмоции, ну, понятное дело, молодой, там, 18 лет. Хочется, чтобы сразу и все. И ничего не делая. Правда? Чтобы вот так мир пришел в мир, а он чтобы был хорошим. Вот. И еще до того, как начал в этом мире что-то делать, как-то себя проявил, что-то так каким-то созиданием бы занялся. Понимаете, мир какой-то оказался недостаточно хороший. Не хочется созидать в таком мире. Понимаете? Поэтому как только вы переключитесь на себя, на то, что вы можете сделать в этой жизни, для себя, для других, для страны, для народа и так далее, и для родителей, вот таких, какие есть, они, наверное, вас любят очень, независимо от их там взглядов и так далее, скорее всего. Обычно родители любят своих детей. Подумайте о том, какие жертвы они в своей жизни принесли. Ну, не то, что они так именно вот жертва, но от чего им пришлось в жизни отказаться для того, чтобы вас вырастить и там на ноги поставить. И еще от чего придется отказаться, пока вы будете там в институте учиться и так далее. Посмотрите, это тоже все важно. Так что вот я бы на этом, наверное, и закончил. Счастливо!